Слава Богу, братья и сестры, что сегодня мы можем быть вместе в общении. И, друзья, если вы помните, когда-то вот зимой я говорил тему о важности добрых слов. Кто-то помнит? Да, кто-нибудь? Слава Богу. Потому что, знаете, иногда есть проблема, что мы... То, что на прошлом воскресенье говорилось, мы не помним. Мы так, у нас есть универсальный ответ, про Бога говорилось. Но знаете, тогда Бог положил на сердце сказать такую связанную проповедь. У молодежи есть такое понятие, как спин-офф, когда есть какое-то литературное произведение или кинопроизведение, и какую-то связанную историю, по ней отдельное произведение создается. Я хотел бы сегодня такую начать проповедь, связанную тоже со словами, и это тоже будет... Проповедь, то есть, скажем так, тема не одной проповеди, даст Бог, мы ее продолжим. Я прочитаю буквально один стих. Я прочитаю притчи Соломона, 20 глава, 19 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот свой, с тем не сообщайся». Тема моей проповеди, которую я начинаю, это сплетни. Я наблюдаю, какая реакция есть в зале. Знаете, у нас обычно мы такие о более возвышенных вещах привыкли говорить. Но с другой стороны, я думаю, согласитесь, это тема, которая ну, довольно эмоционально воспринимается в нашем таком церковном обществе. С одной стороны, некоторые очень радостно занимаются этим делом. Очень любят где-то с чем-то поделиться. С другой стороны, кто-то очень эмоционально реагирует, когда про них сплетничают. И зачастую ты замечаешь, что это один и тот же человек, который любит посплетничать и не любит, когда про него сплетничают. У нас есть разные отношения к этому. Кто-то особо не обращают внимания. Кто-то это приравнивает к хуле на Духа Святого, и что это невозможно простить буквально. Но, друзья, мне хотелось бы, чтобы мы так вот максимально как-то объективно, максимально как-то, без, не скажу безэмоционально, но как-то трезво посмотрели на вообще, что, как Библия относится, как Писание относится к такому явлению. Объективно мы не можем сказать сразу, что вообще такое явление, как то, когда мы делимся какой-то информацией друг с другом, это что-то плохое. И Библия не говорит о том, чтобы мы молчали, мы не делились чем-то. Но с другой стороны, мы видим то, что есть в этом что-то плохое, что Писание говорит, что те, кто любит этим заниматься, с теми лучше не общаться. И с другой стороны, вообще такое явление, что мы чем-то делимся, мы делимся какими-то новостями, которые есть в нашей жизни, мы делимся информацией, которая происходит вокруг нас, это в целом естественное явление среди нас как людей. Мы люди социальные. И в целом мы коммуницируем друг с другом. И я думаю, вы согласитесь, что когда вы собираетесь... друг с другом имеете в общении, ну, я, если вы будете говорить, что вы 3 часа говорили о Слове Божьем, я не поверю вам. Некоторых даже вот это само явление сплетен настолько плотно входит в обиход, что если мгновенно отключить все, то, возможно, все их общения просто молча будут проходить. И в целом это показывает то, что мы, друзья, люди. У нас есть что-то, чем мы делимся. И проблема, друзья, часто не в том, не в самом явлении, что мы чем-то делимся, а в том, зачастую, чем мы именно делимся. И я вот скажу такую мысль, которую, наверное, не все воспримут, или кто-то может воспринять в штыки. Я скажу, что в самом явлении сплетен есть определенные положительные моменты. Как бы это странно ни звучало. Что же есть положительного во всем этом? Положительное есть то, что зачастую то, как люди реагируют на ситуацию, то, как они делятся между собой, по сути, это является институтом общественного мнения. то, как люди реагируют на происходящие события, то, что происходит в жизни других людей. И это показатель того, вообще той оценки, которую люди могут давать. Более того, вы, может быть, на это не обращали внимания, но даже апостол Павел в какой-то степени этим воспользовался в свое время. Когда-то в Коринфе произошла проблема. И мы читаем 5 главу 1 послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит, что есть верный слух, что у вас есть такое блудодеяние, которое у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Павел говорит, что слушайте, до меня дошли слухи, что такое у вас происходит. Это не было просто какая-то, знаете, неправдивая сплетня. Он говорит, это верный слух. С другой стороны, можно было бы сказать, вы не должны обсуждать, вы не должны выносить ссоры из избы, вы должны молчать. То, что происходит в жизни другого человека, это его дело. Но апостол Павел, он как раз таки воспользовался, говорит, если люди об этом говорят, значит, это есть проблема, с этим нужно разбираться. И это явилось одной из причин, когда, почему произошло вообще это, было написано вот это послание. Друзья, есть проблема, когда мы, может быть, в нашей борьбе со сплетнями, с общением с людей, мы пытаемся где-то, наоборот, заткнуть людей. Мы пытаемся, чтобы где-то чего-то негативного не вылезло. Где-то что-то плохое, оно вот так вот где-то там и осталось под ковром. Где-то в семьях происходят какие-то вопросы, и мы где-то это максимально, чтобы это просто никуда не вышло за пределы. Но, друзья, это не совсем правильно бывает. Как, если мы просто затыкаем людей, затыкаем их реакцию на происходящее, проблема сама никуда не девается. Если бы церковь в Коринфе и все, кто там находили, умалчивали о том, что вот какой-то человек, он, извините, имеет сексуальную связь со своей мачехой, в то время, когда он еще замужем находится за его отцом, то, друзья, церковь, она была бы виновна вообще в всем том, что происходит. Но поскольку кто-то решил, так не должно быть, и он высказал, что так не должно быть, и эта информация она дошла до нужных людей, то церковь в Коринфе, она исправилась. Мы читаем уже, что во втором послании к Коринфу он пишет, то, что для вас было в огорчении, сейчас, смотрите, послужило вам во благо. Что еще может быть положительное, друзья, это то, что определенную часть людей, мнение других людей подстегивает не делать зла. Конечно, мы говорим, что мы должны прежде всего бояться Бога. И это действительно так. Мы не должны делать зло. Мы не должны делать грех, потому что мы должны бояться нашего Бога. Господь не любит, когда мы делаем грех. Господь не любит, когда мы какие-то вещи можем позволять в своих семьях, в отношениях наших жен, в отношении наших детей. Но так зачастую бывает, что в человеке он пропадает страх Божий. И тогда начинает работать другой механизм, когда человек начинает, он не боится Бога, но он боится, что скажут о нем люди. И это может быть не самый хороший стимул, но это тем не менее стимул, чтобы человек, он следил как-то за своим поведением. Конечно, это плохо, что человек не делает зла или какие-то моменты не позволяет своей жизни только потому, что он боится, что о нем подумают люди. Но сам факт, что человек хотя бы из этой причины не делает зло, это уже хорошо, друзья. Как апостол Павел, он говорит, что в послании к Филиппийцам немножко о другом, говорит, даже если все притворно проповедуют о Христе, я и этому рад. И если для кого-то то, что о нем подумают люди, явится поводом к тому, что он был более мягок со своей женой, или он более мягок со своими детьми, или что он какой-то грех не делал, или, может быть, там брат с сестрой, они более себя прилично вели до свадьбы, потому что мало ли кто-то что-то увидит. Друзья, в этом нет ничего плохого. Когда хоть какая-то причина находится, чтобы человек вел себя прилично. И последний момент, что может быть здесь положительно, так сказать, это то, что где-то в определенных сердцах, как мы уже слышали, это помогает Просто что-то накопилось в сердце, и человек просто может высвободить пар, который у него накопился внутри. И в целом это вполне себе нормально и приемлемо. Но есть другой момент, друзья, что гораздо больше зла происходит от явления сплетен. И чем же вообще сплетни опасны? Чем они вредны? Прежде всего, они вредны тем, что зачастую с передаваемой информацией, которая может быть правдива, передается что-то, что не совсем является правдой. Потому что мы люди, и нам свойственно, когда мы слышим какую-то информацию и ее рассказываем, нам свойственно ее по-своему интерпретировать. Мы можем это сказать уже другими словами, которые несут свой другой эмоциональный фон уже. Мы можем, знаете, там, где в информации есть какие-то белые пятна, мы можем додумать. Мы, опять же, мы же верующие люди, мы знаем, можем выносить оценку любому вообще происходящему событию, и мы свою оценку еще ко всему этому прибавляем. И где-то мы можем это преподносить, что я 100% уверен, что произошло именно вот так, вот и так. И эта информация распространяется еще и еще. И с каждым новым этапом вот этого распространения, правда в этой информации становится все меньше и меньше. И здесь основная проблема, друзья. Потому что Бог, Он не любит неправду. И вообще отцом лжи назван сатана. И сатана вот этот инструмент вот очень хорошо использует в том, чтобы ну, свои дела делать. За банальным человеческим любопытством он просто хочет ну, распространить ложь. И он хочет зачастую, чтобы ложь она была в порядке вещей среди верующих людей. Поэтому в самом распространении информации зачастую нету проблем. Но проблема, что вместе с этим неправда происходит. Неправильное отношение выстраивается. Следующее, чем вредны сплетни как явление, это то, что они разрушают отношение к определенному человеку, о котором говорится. Вот представьте себе, друзья, вы пришли в церковь, вы встречаетесь с братом, с сестрой, они все такие хорошие, прекрасные, хорошая семья, дети там ухоженные, там одетые, все чистые. И ты радуешься просто от того, вот, какие есть хорошие люди в церкви. И тебе кто-то приходит, а ты знаешь, что у них дома происходит? А ты знаешь, как эта мамка со своими детьми, как она на них наорала недавно? И смотрите, уже меняется отношение. До этого тебе казалось, какая хорошая, прекрасная семья. А тут ты послушаешь, как мы уже слышали сегодня в первой проповеди, ты зарядишься информацией, каким-то недовольством. И все. Оказывается, это уже плохие люди. Оказывается, эта семья плохая. Потом ты раз посмотришь в том, что другие люди, они, оказывается, не такие хорошие. Ты слушаешь проповедника и, да, хорошо говорит, хорошие, мудрые мысли. Ну, тебе кто-то расскажет, а ты знаешь, какой он на самом деле за пределами кафедры? А ты знаешь, как у него дома происходит? И ты смотришь, и уже как-то сложно воспринимать эту проповедь на следующий раз. Уже как-то и невозможно слушать. И с одной стороны, друзья, Бог иногда нас так ведет. Точнее, Он в большинстве своем нас ведет по мере нашего духовного взросления, когда ты видишь, что в церкви далеко не ангелы. Но Бог это делает совсем по-другому. Бог хочет нас относиться друг к другу как к людям. Но когда начинает действовать сатана, он начинает действовать так, что преподносит, что здесь вообще никого хорошего нету. Здесь никого толкового нету, здесь одни плохие люди. И ты пришел, вроде бы церковь была из святых людей, а тут смотришь, да тут как-то уже и святых нету. Чем еще, и как следствие, друзья, это разрушает формат наших отношений в церкви. Есть даже похожий стих, или соответствующий стих, который записан в притче, 16 глава, 28 стих. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Вообще церковь, как явление, как формат отношений, задуман как семья или как организм, где люди, они взаимодействуют друг с другом, где люди, они связаны друг с другом, и люди друг другу помогают идти до неба. Люди делают друг друга лучше. Но когда в церкви есть, существует атмосфера таких вот сплетен, каких-то интриг, то, знаете, вот эта вот семейность, она уже разрушается. И ты видишь людей не как тех, которым ты можешь довериться, которым ты можешь рассказать какие-то свои переживания. Ты видишь как тех, кто чуть что у тебя произойдет что-то, то об этом все узнают, это обсудят. Хотя вообще библейский формат отношений, если у тебя есть проблемы, ты должен принести это в церковь, высказать свою нужду, и чтобы братья и сестры тебя поддержали, оказали помощь. Но когда складывается другой формат отношений, где просто у тебя есть проблема, и это обсуждают другие, тогда человеку гораздо проще замкнуться в самом себе. И просто самому разбираться со своими проблемами. И у человека, может быть, действительно возникли проблемы в семье. Но он, к сожалению, не может где-то прийти и сказать: братья и сестры, помогите, пожалуйста, поддержите. Потому что, ну, не примут, осудят как-то, обсудят. Лучше тогда я буду как-то сам с собой разбираться, как-то что-то будет происходить. И у того же проповедника, про которого кто-то обсудил, может быть, там действительно есть переживания. И брат-проповедник, он такой же человек. И он может и рад поделиться бы переживаниями, которые есть. Но, к сожалению, он не может, потому что нет тех доверительных отношений, которые есть в церкви. И как следствие, последний момент, проблема то, что это разрушает доверие человека к людям в принципе, как таковым. Это может быть также разрушаться доверие по отношению к институту служителей. И мне один брат как-то подошел с определенной проблемой и говорит: я долго не мог решиться, потому что я один раз уже кое-кому поделился, и после этого все мое окружение знало, что у меня есть эта проблема. Но, друзья, мы как церковь, мы должны быть способны не просто обсуждать то, что происходит друг у друга, мы как церковь должны быть способны помогать становиться друг другу лучше. Есть похожий стих, записан в притче, 11 глава, 13 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Человек верный. Человек, у которого нормальные взаимоотношения с Богом, нормальные взаимоотношения с церковью, даже если он видит какая-то проблема, которая происходит, он не станет это ближайшим подругам рассказывать. Но он предпримет определенные усилия, чтобы, если он видит, что есть проблема в жизни у того, у кого она есть, что-то поменялось. Как минимум человек будет действительно молиться. Как минимум человек будет действительно переживать, будет поддерживать, оказывать помощь. И, друзья, такое показать или так вот показывается церковь, когда у нас есть проблема, и мы можем просто помочь, чтобы стало лучше. Но если когда является проблема, это просто становится достоянием общественности, это показывает, что, друзья, что-то не совсем правильно в наших взаимоотношениях. Стоит вопрос, а почему так вообще происходит? Почему так бывает, что люди склонны к тому, чтобы сплетничать друг о друге? Самая первая причина – это потому что это наша природа такая. Мы люди зачастую, давайте признаемся, мы люди любопытные. И притча, 18 глава, 8 стих, говорит: слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. В новом русском переводе слова сплетен, как лакомые куски, что проходят вовнутрь человека. Вы знаете, вы видите, да, когда человек, он ест что-то очень вкусное. Видели, да? Сами что-то вкусное ели. Когда ты что-то вкусное ешь, ты не переживаешь, что ты переешь. Когда ты на свадьбе находишься, и там очень вкусный стол, то там сколько официанты не подносят, там все равно рано или поздно пустые тарелки. Потому что вкусно. Потому что это приятно. И вы знаете, вот эта сама информация, что что-то у кого-то произошло, оно зачастую бывает просто интересно человеку. Просто банально человеку хочется знать что-то. Особенно, когда ты знаешь что-то, что не знают другие. Для кого-то, знаете, вот так вот, что-то возвышено. Я владею какими-то инсайдами. Я что-то знаю. Мне доверяют. И человек от этого, может быть, даже себя как-то немножко лучше чувствовать. Что он в чем-то превосходит кого-то в вопросе информации. И даже одно из выражений историческое было такое, что кто владеет информацией, тот владеет всем миром. И что многие конфликты, они выигрывали за счет того, что кто-то в нужный момент владел какой-то информацией. Это, друзья, наша природа такая. Хотим мы того признать или не хотим, но наша смесь, наша душевная и плотская природа, она ведет к тому, что нам хочется что-то знать, зачастую, нам это бывает интересно. Почему еще бывает, люди начинают сплетничать о ком-то, это потому, что между ними банально есть зависть. Когда у кого-то произошло что-то хорошее, человек, например, машину купил, а ты на драндулете ездишь, который ломается постоянно. Ты как минимум захочешь об этом рассказать и что-то прибавить. Ну точно же он налоги не платит, раз мог себе это позволить. Точно же не оформлен как нужно. Или точно он нечестным путем. Точно ему кто-то помог, у него какие-то связи есть. Многие другие моменты. Кто-то может быть завидовать там внешности. Там сестра, сестре, братья внешности обычно, ну только если в вопросе причесок, наверное, там. Тот не лысеет, а точно он пересадку себе делал. И мы так вот хотим, нас как-то внутри гложет, это отдельная тема, почему люди завидуют. Да, вот от этого давления, которое внутри, что у кого-то лучше, чем у меня, нужно как-то высвободиться, нужно как-то очернить, что не так-то все у него хорошо. Или брат, например, проповедует лучше, чем ты. Хотя ты уже там 20 лет там проповедуешь, а вот он в третью проповедь только сказал. Тебе нужно, ну, точно у него в семье что-то не то. Точно он не живет так, как он говорит. По-любому, невозможно так хорошо говорить, и чтобы у него в жизни все было хорошо. Почему? Ну вот зависть человека. Еще одна из причин, почему человек начинает сплетничать, потому что человек хочет самого себя выставить в лучшем свете. Когда человек чувствует какую-то... Во-первых, он может что-то в своей жизни делать неправильно. У него в семье, например, могут быть проблемы во взаимоотношениях. Вместо того, чтобы никто не обратил внимания на его семью, он обращает внимание на другие семьи. И он начинает рассказывать, посмотри там, а посмотри здесь, а посмотри там. Или у человека какие-то недостатки внутренние происходят, характер какой-то не такой. И он вместо того, чтобы никто не обратил внимания, он начинает говорить о том, как плохо у других. Это такой, знаете, трюк, чтобы переключить внимание. Чтобы никто не обращал внимание на то, что у него у самого есть проблема. Что ему нужно меняться. Тогда все смотрят, действительно, у того есть проблема. Там. А с другой стороны, когда ты про себя ничего не говоришь, а все вокруг плохие, то ты как-то на фоне их лучше выглядишь. Это иногда может быть такая, тактика защиты. Иногда это может быть такое, знаете, психологическое явление, когда человек чувствует внутреннюю какую-то неуверенность, у него проблемы с самооценкой. И он как-то, чтобы свою самооценку поднять, он начинает подчеркивать, что у других все гораздо хуже, чем у них. И как одно из явлений, он начинает так вот действовать, сплетничать. Еще одна из причин, почему среди верующих людей могут быть сплетни, я думаю, это не характерно для нас. Но оно характерно для многих других церквей, а когда в церкви есть законническая культура. Я повторюсь, слава Богу, это не про нас. Но я довольно много имел общения с людьми, с разными церквями. Много людей к нам приезжали учиться, где-то приходилось быть в других церквях. И есть определенное наблюдение, что церкви, где очень развита законническая культура, где есть принятие на основании достижений человека, где есть понятие такое, как не скажешь оправдание делами, прямо никто это не говорит. Но когда есть отношение, ты хороший христианин, когда ты то и то делаешь в своей жизни, когда ты правильно одеваешься, когда у тебя юбка правильной длины, когда у тебя косынка всегда завязана, когда ты, если брат, ты галстук никогда не носишь, кольцо у тебя, ты там ничем футбол не играешь, там спортом не занимаешься, ты там прическа у тебя нормальная, усов у тебя нету. Многие такие моменты в церквях, таких вот зачастую ярко выражено принятие на основании каких-то вот соответствий внешним факторам. Того, какую человек музыку смотрит, слушает, смотрит ли он фильмы, мультики, не смотрит, как он себя ведет, смеется вообще, он не смеется. И вот когда в церкви формируется, есть такая культура, если ты то и то делаешь, ты хороший христианин, если ты это не делаешь, ты плохой христианин, она проблема в том, что, во-первых, человек зачастую, он не соответствует по всем параметрам. Значит, в таких церквях формируется культура лицемерия. Когда ты создаешь картинку перед другими людьми, но за пределами церкви ты можешь, в принципе, жить, ну, так, как ты живешь. А во-вторых, формируется культура осуждения. Когда если ты хороший христианин, когда у тебя то и то есть жизнь, а если у тебя нету, ты плохой христианин. Тогда формируется отношение, что мы можем где-то кого-то осуждать, мы можем где-то кого-то не принимать. И в таких церквях очень хорошо развит вот этот такой институт сплетен. Когда человек умеет и лицемерить, он в нужных кругах знает, о чем говорить, и он умеет осуждать. И он видит, что вот пришла сестра, у которой косынка не той длины. Или брат, вот жена ему галстук купила. Все. Это плохой христианин. И надо это обсудить. И еще, друзья, особенно проблематично, когда это все еще подогревается, так и знаете, мы боремся за чистоту и святость. В этом нет никакой чистоты и святости, но мы за нее боремся. И тем самым человек только оправдывает вообще то, почему он сплетничает или обсуждает друг про друга. Слава Богу, этого у нас нет, по крайней мере, в общем, в церкви. Но сохрани Господь за то, чтобы это было у нас. Сохрани Господь за то, чтобы подобная законническая культура, она начала у нас набирать какие-то обороты. Но такое явление, оно есть. Почему иногда люди могут сплетничать? Потому что зачастую некоторым банально нужно просто выговориться. Когда что-то происходит конкретно в их жизни, с нею неправильно поступили. И человеку просто хочется выговориться, ему хочется выплеснуть то, что происходит внутри него. И я более того скажу, это как раз тот случай, когда, наверное, подобное явление, оно может быть оправдано. Когда у тебя есть негатив в жизни. И тебе нужно где-то, чтобы это не варилось внутри тебя, чтобы это не бродило, чтобы ты не разочаровался в церкви, в Боге, почему так и так происходит. Это может быть оправдано, когда ты хочешь с кем-то поделиться. Но здесь нужно быть очень аккуратным, друзья. Здесь нужно найти человека, который тебе поддержку окажет духовно. Не просто, который понесет эту информацию, а ты знаешь, что у того происходит. Который тебя может просто поддержать духовно. Лучше всего это сделать к служителю обратиться. Но, друзья, если что-то у вас внутри происходит, не держите это в себе. Просто сказать «замолчи» и как-то живи с этим – это не выход. Но нужно найти правильные уши. Служителю, пастору, во вторник прийти и рассказать то, что произошло у вас в жизни. Это нормально. Следующая причина, почему люди могут сплетничать, по причине того, что у них слишком много безделия в жизни. Хотя я заметил, что ни один взрослый человек, он не скажет, что у него слишком много свободного времени. Вообще, я заметил, что взрослая жизнь, взрослые разговоры, они зачастую сводятся к тому, что один человек говорит, как он сильно занят, устает, а второй пытается доказать, как он еще больше занят, он еще больше устает. Но, друзья, давайте будем честны. Мы видим вот в церкви, мы видим людей, которые все говорят, что как они сильно заняты и сильно устают. Но мы видим, что почему-то часть людей мы чаще видим в богослужении. Часть людей мы видим чаще в служениях каких-то различных, в труде, на Неве Божией. Кто-то, кого-то проще позвать в какую-то поездку с собой, кого-то проще вытянуть попроповедовать, кого-то проще вытянуть где-то спеть, как-то поучаствовать. Хотя ты начнешь общаться, этот человек тоже занят. У него тоже есть свои семьи, у него тоже есть у кого-то учеба, у кого-то есть работа. Но ты смотришь, что в каком-то полезном смысле кто-то занят больше, а кто-то занят меньше. И я заметил, друзья, что люди, которые активно задействованы в служении, им зачастую нет времени, чтобы обсуждать, что у кого происходит. Потому что если у них есть время, они зачастую спать хотят. Они устали от того, что они были на работе отработали, они в служении были. После служения еще с кем-то нужно было пообщаться, побеседовать, за кого-то помолиться. И ты приходишь домой, и тебе одно хочется, тебе к подушке побыстрее прильнуть. Но когда человек, да, он вместо служения, он пошел куда-то в кафешку посидеть, пообщаться с кем-то, то, конечно, там хочешь, не хочешь, там будут возникать определенные мысли. Обсудить, как у кого что происходит. И более того, человек, когда он заинтересован делом Божиим, у него все разговоры будут по большей части пропитаны Богом. И когда человек... Даже очень интересно было наблюдать, как некоторые люди, когда они больше начинают вовлекаться в служение, там как-то критика церкви пропадает. Человек понимает, что вообще-то это мое дело в том числе. Если где-то происходят проблемы в церкви, я же что-то делаю. Это значит мои переживания, это значит мои вопросы. Когда человек начинает активно служить другим людям, он понимает, что те проблемы, которые... происходит в других людях. Это не просто для обсуждения. Это для того, чтобы я был способен как-то послужить этим людям. И поэтому, друзья, это хороший вопрос задуматься. Если быть честным, насколько я вовлечен в дело Божие. Последний момент, который мы обсудим сегодня. Почему люди сплетничают? Потому что часто их жизнь, она очень пустая. У них в жизни банально самих ничего не происходит. Возможно, вследствие того, что они не вовлечены в служение, вследствие просто какой-то рутины, слишком утомляет там обычная земная жизнь, бытовая, бытовуха, там работа, семья, быт какой-то, который серый становится, и в их жизни ничего интересного просто не происходит. Нет у них каких-то хобби, чтобы себя чем-то занять. Нигде они не выходят ни погулять, ни попутешествовать. Книжек не читают. Ничего у них интересного не происходит. И тут, оказывается, ты узнаешь, что у кого-то там муж наорал на кого-то. Или, оказывается, дети плохо себя ведут. И тут это что-то интересное происходит. У тебя самого, что тебе про свою жизнь рассказать? Ну, работал. Чем на работе занимался? Ну, ждал обед. А что после обеда делал? Ну, со сном боролся. Дети? Ну, дети все как обычно. Поели, поиграли, спать пошли. Тебе про свою жизнь, собственно, нечего рассказать. А тут у кого-то что-то произошло. Кто-то заболел, у кого-то какая-то проблема, вопросы. А кто-то машину купил, а у кого-то машина сломалась там. И все, ты смотришь, оказывается, в окружающий мир, он кипит. Там так все классно, там так все интересно, и хочется это узнать, и хочется этим поделиться. Но эта проблема не то, что там происходит, это проблема в нашей жизни, друзья. Что наша жизнь, она не имеет какого-то полезного содержания. Мы, друзья, продолжим эти рассуждения. Будем дальше рассуждать о том вообще последствия, которые несут сплетни для самого сплетника. Будем рассуждать о том вообще, как Иисус относился ко всему происходящему. Мы порассуждаем о том, что нам делать, когда против нас сплетничают. И как нам, что нам делать о том, чтобы вообще эту культуру сплетен, негатива какого-то нам уменьшить. Но, друзья, уже на основании сегодняшних наших рассуждений, на основании тех причин, которые мы слышали, нам есть хороший повод задуматься. А что происходит в моей жизни? Может, в моей жизни есть зависть по отношению к другому. Может, в моей жизни есть что-то, что я хочу просто скрыть. Может быть, у меня есть пустота какая-то внутренняя, которую я пытаюсь заткнуть жизнями других. Или, может быть, просто в моей жизни недостаточно Бога. Друзья, мы на некоторые вещи смотрим как на то, что, знаете, мы хотим обрубить симптомы. Вы знаете, лечим как простуду. Простуда, потому что у нас вирусы происходят внутри, где-то там что-то делают. Но мы зачастую лечим симптом. Мы лечим насморк, который является производным. И это равносильно тому, как мы видим, что лампочка горит в автомобиле. Вместо того, чтобы на СТО загнать, мы лампочку отключаем. Но, друзья, зачастую вот это явление, что нам крайне интересна чужая жизнь, это может быть следствием, что у нас внутри что-то не в порядке. И нам не нужно столько бороться, чтобы молчи, никому не рассказывай, чтобы я не слышал. Может быть, просто заглянуть в сердце и помочь, чтобы внутри там пришел мир. И если заполнится эта пустота, в человеке станет больше Бога, у него жизнь станет более интересна, вопрос зависти уйдет, тогда ему уже и не будет интересно до того, что происходит в другой жизни, в другой семье. У того брата и у того сестры, кто там с кем встречается и кто, когда они уже женятся. Братья и сестры, давайте мы посмотрим сами себя. И если мы честно это увидим, мы попросим, Господи, помоги, пожалуйста. Помоги мне разобраться с собой. Ты видишь эти травмы, эти раны, которые есть. Ты видишь, почему-то я завидую кому-то. Ты видишь, Господи, я заметил, что у меня так мало Тебя в своей жизни. Сделай, чтобы я стал ближе к Тебе. Сделай, чтобы я, моя жизнь какая-то более полезная была перед Тобой. Сделай, чтобы моя бытовая жизнь стала более интересна, более насыщена. И тогда, друзья, вот этот вопрос, он во многих сердцах просто сам отпадет. Давайте мы об этом еще помолимся, поблагодарим нашего Господа. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Боже, за это время, которое сегодня мы имеем, Господи. Боже, мы начали рассуждать, Господи, Боже, на этой теме сплетен, Господи, Боже. И я прошу, Ты видишь, Господи, как часто мы пытаемся эти вопросы решить в жизнях других, Господь. Как часто мы хотим, может быть, на корню, Господи, что-то зарубить, но я прошу, помоги, Господи, нам в самом начале посмотреть самих себя. Господь, насколько наша жизнь, она наполнена, Господи, Тобою. Может быть, возможно, в нашем сердце что-то не то происходит, что побуждает нас, и мы просто пытаемся заткнуть ту пустоту, которая образовалась внутри нас, Господи. И Ты ждешь не просто, чтобы мы, Господи, перестали что-то внешнее делать, но Ты ждешь, чтобы мы наладили наши взаимоотношения с Тобой. Ты ждешь, Отец Небесный, чтобы мы поспешили к Тебе, чтобы нам пережить это исцеление, Отец Небесный, и та пустота, которая есть внутри нас, она была восполнена Тобою. Господи, я прошу, пусть Дух Твой Святой, Он трудится над нами. Пусть Твой Дух Святой, Он обращает наше внимание на то, что Ты хочешь исправить. Что Ты, Господи, хочешь совершить что-то большее, Господи, в нашей жизни. Ты хочешь исцелить наше сердце, Отец Небесный. Я прошу, благослови. Пусть Твоя работа, она будет продолжаться над нами, Господи. Боже, чтобы мы, как церковь, мы не были просто, Господи, сторонниками каких-то правил, Господи, Боже, машинальных, но чтобы наше сердце, оно было правильно перед Тобой, чтобы наше общение друг с другом, Господи Боже, оно приводило к назиданию, оно приводило к тому, что мы как церковь формировались правильно, Господи, чтобы мы были тем организмом, где каждый может друг другу что-то доверить, какие-то переживания, не боясь, что кто-то об этом узнает, но, Господи, ожидая, что придет помощь, Отец Небесный, я прошу, благослови. Мы просим, Ты работай над нами, Ты трудись, Господи Боже, и пусть, Господи, все это послужит тому, что мы стали крепче, мы стали лучше, как церковь. Господь, мы за все Тебе, Боже, остаемся благодарны, Боже, и пусть Тебе будет все в славу и хвала. Отец и Дух Святой. Аминь.